Глава 45. Люди играют в трагедию, потому что не верят в реальность событий, которые разворачиваются в цивилизованном мире. Хосе Ортега и Гассет. Эту фразу Жонатан Тувье любил цитировать в статьях для журнала «Внешний мир». «У меня дергалось веко, так бьется легкая ткань на ветру. Я чувствовал каждый удар учащенного пульса, разгоняющий кровь по артериям. А потом снова ничего. Позже появились звуки. Какие-то голоса, скрип подошв по полу, одуряюще мерное падение водяных капель. Я пытался открыть глаза, но веки не слушались. На шее напряглись все нервы, дыхание участилось. Невыносимое ощущение вернувшегося кошмара. Палатка, рукавицы, спальник, пропасть. У меня перехватило дыхание.
«Нет, нет! Тише, не двигайтесь!»
Голос. Но он не принадлежал ни Фариду, ни Мишелю. Фарид умер, а Мишель стащил у него одежду и отрезал ногу. Кто-то давил мне на плечи и руки, а ноги были будто склеены, и никак не удавалось ими пошевелить. Из глотки вырвался какой-то неслышный звук, и я надолго закашлялся. Низкий голос с немецким акцентом произнес: «Я сейчас сниму пластырь с ваших глаз, и вы сможете их открыть. Только очень-очень медленно, договорились? Свет может вас обжечь, а потому все делаем очень спокойно. Если почувствуете хоть малейшую боль, сразу закрывайте глаза». Кто-то коснулся моего лба, потом надавил на веки, и послышался треск отлепляемого пластыря. «Отлично. Попытайтесь открыть глаза». Стараясь как можно лучше контролировать глазные мышцы, я чуть приоткрыл глаза и со стоном снова закрыл. Потом передо мной поплыли какие-то бесформенные пятна, которые, однако, достаточно быстро материализовались в человеческие фигуры. Меня окружала явно непроклятая пропасть. Здесь была жизнь, были движения и тепло. Я окончательно открыл глаза, но перед ними все расплывалось. На роговицу капнуло что-то холодное. Меня попросили поморгать. Ко мне подошел незнакомый человек. Это он говорил со мной с тех пор, как я очнулся. «Зрение должно к вам вернуться через несколько минут. Надо, чтобы мышцы снова обрели эластичность. Из-за темноты и долгого заточения у вас развилось легкое косоглазие».
«Долгого заточения. Да-да. 8 дней. 8 долгих дней в подземелье. Значит, все? Все кончилось? Я оттуда выбрался?»
«Где?»
«Вы находитесь в медицинском центре. Я доктор Югман. Вы помните свое имя?»
Я ответил не сразу. Образы всплывали в мозгу фрагментами, как в калейдоскопе.
Жонатан Тувье».
«Отлично, месье Тувье. И вы живете недалеко от озера Венеси, так?»
Я попытался приподняться и повернуть голову, но что-то в самом организме мне мешало. Все путалось. Больница, доктор, настоящая постель. У меня был миллиард вопросов, но я не мог их задать, губы только невнятно пробормотали. «Да, Аннеси, я...»
Образы на сетчатке начали постепенно совмещаться. Лица вокруг дрожали, растягивались, а потом обретали резкость. Я различил еще одного врача и смуглого человека в темной униформе.
«Фарид? Это ты, Фарид?»
Ко мне наклонились. «Кто такой Фарид?» Изрядным усилием я оторвал голову от подушки. До самой груди тело мое было накрыто белым одеялом.
«Фарид умер?»
Я попытался пошевелить руками, но у меня ничего не вышло.
«Поднимите одеяло, пожалуйста», — попросил я.
«Зачем?»
«Я очень вас прошу. Я имею право увидеть. Это мое тело».
Он откинул одеяло. Я сощурился. Свет все еще меня беспокоил. Я лежал на матрасе абсолютно голый. Тело мое было в плачевном состоянии. Все в синяках, порезах и каких-то больших темных пятнах. Кожа обтягивала ребра, все кости выпирали. Я быстро скользнул глазами к правой руке, лежавший вдоль туловища, и увидел невозможное. Я заморгал.
Нет, наверное, я бредил. Рука была цела. Стиснув зубы, мне удалось даже пошевелить пальцами. Потом, сам не знаю как, моя левая рука, в которой торчал катетер для капельниц, сама собой поднялась и поднесла правую кисть к глазам. Пальцы на ней растрескались, почти почернели, но они были целы, все пять.
Но этого не может быть. Рука, кисть, почему она здесь? Ведь он же ее отрубил.
Я двигал пальцами и улыбался, хотя губам было больно. Врач поскреб себе подбородок. Теперь я его видел ясно. Он был довольно молод, над черными глазами взлетали тонкие брови. Я повернул голову. Слева какое-то зеленое растение, в окне уголок голубого неба. Цвета, звуки. По моей щеке стекла слеза, и я принялся хохотать.
«Так я живой! Я и вправду живой!»
Второй врач, стоявший в сторонке, подошел ко мне вплотную и положил на кровать пластиковую папку уголок. Первый врач, наоборот, отошел в сторону.
«Могу вас заверить?» — сказал второй. «Месье Тувье, я доктор Патрик Пармантье, психиатр».
Мой смех сразу оборвался, а радость испарилась. Я с трудом сглотнул слюну.
«Психиатр?»
«Согласитесь, что после того, что с вами произошло, присутствие психиатра вполне оправдано».
Он улыбался. На вид ему было около 40, темные волосы уже начали редеть. Я повернул голову в другую сторону. Желтые стены, серо-голубой плиточный пол, снующие в коридоре тени и все эти чудесные звуки. Откуда-то доносился даже детский плач. Я вздохнул полной грудью. Как здорово пахнут лекарства. Впервые в жизни я был счастлив оказаться в больнице. Я снова повернулся к нему.
«Число. Скажите, какое сейчас число? 5 или 6 марта? Я пропал 25 февраля. Думаю, прошло дней 8».
8 дней? Почти вдвое больше. Сейчас 14 марта.
14, но...
Я сел, морщась от боли. Голова кружилась. Врач надавил мне на плечи, принуждая снова лечь.
«Франсуаза, Клэр! Где Клэр?»
«Всему свое время. Похоже, вся эта история до крайности сложная, и мы будем в ней разбираться не спеша».
Я снова вскочил, несмотря на все его усилия помешать мне.
«Прежде всего скажите, где моя жена и дочь?»
Он откашлялся.
«Еще слишком рано».
«Да скажите же, черт возьми!»
Он вернулся к коллеге, потом снова подошел ко мне. Мне казалось, будто каждая потерянная секунда отрезает кусок тела. Каждый миг мог стать худшим мигом в жизни, и все могло вернуться.
«Ваша дочь ждет вас в коридоре. Как только она узнала, сразу же приехала на машине вместе с вашими коллегами по работе».
Я откинулся на подушку и раскинул руки.
«Господи, она жива! Спасибо тебе, Господи! А Франсуаза, что с Франсуазой? Пересадка будет?»
Он набрал воздуха и выпалил.
«Ваша жена скончалась неделю назад. Ей стало хуже. Медики утверждают, что она умерла во сне и не страдала. Сожалею и сочувствую».
Ногти мои впились в простыню, из глаз хлынули слезы. В ушах звенело. Я съежился и протяжно застонал. Тут раздался голос психиатра.
«Мы вас оставим и скоро вернемся. Вы хотите сразу увидеть дочь?»
Я кивнул, потянув колени к подбородку. Губы у меня дрожали.
«А мама, вы...»
Он ответил очень мягко, и от одного его голоса мне стало легче.
«Она в курсе всего. Она знает, что вы здесь, в безопасности. Ей трудно передвигаться, и...
Я бы еще хотел увидеть Мишеля».
Подошла сестра и сделала мне какой-то укол. Врач не ушел и сказал негромко.
«До свидания. Отдыхайте, сейчас вам захочется спать. И воспользуйтесь случаем повидать дочь. Она принесла вам целый чемодан одежды. Если бы все зависело только от меня, я бы не позволил вам вставать еще с неделю. Но полиция торопит. А потому завтра или послезавтра, если все пойдет хорошо, мы вас на скорой помощи отвезем на то место, где вас нашли. Мы все нуждаемся в объяснениях, понимаете?»
Я его не слушал. Игла больно вошла в руку, и я снова поплыл. Тут скрипнула дверь, и я обернулся. «Моя дочь, моя девочка, моя малышка!» Я протянул к ней дрожащую руку, а она бросилась ко мне, прижалась изо всех сил и заплакала. Я вдыхал запах ее волос, ее кожи, ее плеч. Я ощущал ее тепло. Она оторвалась от меня, дрожа всем телом. Я улыбнулся ей. «Клэр, это ты? Это действительно ты, моя девочка!» Она кивнула и постаралась сдержать рыдание. Моя щека ощутила ее ладошку.
«Я думал, ты умерла».
Она улыбнулась через силу.
«Папа, я тебя люблю».
Я еще крепче ее обнял. Ее теплое дыхание ласково щекотало мне затылок. Мне хотелось, чтобы этот миг никогда не кончался. Потом я принялся расспрашивать ее о Франсуазе. Я хотел знать о каждом часе, каждой минуте, прошедшей с моего исчезновения. Клэр было трудно отвечать. Она ходила по палате, садилась, опять вскакивала. Из ее отрывочных слов я понял, что Франсуаза до конца верила, что я вернусь. Она и заснула с этой мыслью, без страданий. «Они хотят всерьез заняться тобой здесь, папа. А потом, когда все будет в порядке, ты поедешь домой». Я чуть отстранился от нее, упиваясь каждой черточкой ее лица. Мне хотелось любоваться этим лицом всю жизнь.
«Тебе кто-нибудь причинил зло? Что с тобой случилось в Турции?»
«Никто мне не делал никакого зла, папа. В Турции все прошло замечательно, я набралась отличного опыта».
«А этот Мел из Трои? Это ты его послала?»
Она нахмурилась.
«Ну, конечно, кто же еще?»
Я протер глаза. Слезы так и лились.
«Клэр, ты должна мне сказать. Ты видела одного человека несколько недель назад. Человека, с которым ты не знакома, но который тебя разыскивал. Он приблизительно моего возраста, высокий, наверняка блондин. Его зовут Макс, Макс Бек».
«Нет, нет, я не знаю никакого Макса Бека».
Я гладил ее по волосам и внимательно всматривался в глаза, которые теперь меня больно ранили. Такой взгляд был у Макса. Она, несомненно, его дочь. Я силился порыться в памяти и понять.
«А твой латексный манекен, голый и весь какой-то скрюченный, это тебе о чем-нибудь говорит?»
Она улыбнулась.
«Конечно. Я же тебе рассказывала, папа. Его сделали недель 5-6 назад в рамках нашего долгосрочного школьного проекта. А потом кто-то устроил пожар в нашей мастерской, и работа всех учеников вылетела в трубу. Но ты же меня не слушал, я словно стенки говорила. С этой маминой болезнью ты все время был где-то далеко. Ты в последнее время часто бывал где-то далеко».
Я чувствовал, что она вот-вот опять расплачется. Клэр уже давно при мне не плакала. Усталым голосом она спросила.
«А почему ты об этом спрашиваешь?»
Я ничего не ответил, повернувшись на бок и покорившись силе, которая неодолимо влекла меня в сон. Одолеть эту силу я был не в состоянии. Клэр прилегла рядом, я закрыл глаза. Моя девочка гладила меня по спине, и мне было хорошо.